Это были новости на волнах Радио Свобода.
И коротко о погоде. Похоже, что на европейской территории России наступила зима. Сегодня северо-западные области России окажутся в зоне атмосферного фронта, который идет с юга Скандинавии. И здесь местами снег, температура до минус 5 градусов. Остальная территория европейской части России будет находиться под влиянием антициклона, который с Черного моря перемещается на Дон, а потом идет на север. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают снег от 0 до минус 3 градусов, на дорогах гололедица. В столице без осадков, и есть тоже условия для гололедицы. Минимальная температура от минус 2 до минус 4 градусов, по области минус 3, плюс 2. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Восемь минут восьмого в российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе отправимся в Чехию. Там появились рестораны, где готовят блюда из насекомых. Они, кстати говоря, весьма полезны при разнообразных заболеваниях. Выясним, при каких, и выясним, как европейцы относятся к блюдам из насекомых. Поговорим о лауреатах премии «Триумф». Нас ждет сегодня памятная годовщина, 90 лет со дня рождения Солженицына. И в связи с этим, конечно, и вопрос часа связан с жизнью и творчеством Александра Исаевича Солженицына. Какие книги Александра Солженицына вы читали? Ответ на этот вопрос можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55. И можете воспользоваться номером для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Какие книги Александра Солженицына вы читали? Какие расходы московские власти сократят в следующем году из-за финансового кризиса? Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2009 год. Он будет дефицитным. Однако финансирование многих амбициозных проектов решено оставить на прежнем уровне. Ну, например, аэропорт в Ивановской области, дом отдыха в Израиле. При этом же будут сокращаться расходы на строительство новых школ, детских домов, детских садов и бюджетного жилья. Именно поэтому против проекта бюджета голосовали фракции КПРФ и фракции и партии «Яблоко». С представителем последней, депутатом Мосгордумы Евгением Бунимовичем, поговорил наш коллега Марк Крутов.
Какие коррективы пришлось внести в бюджет из-за финансового кризиса?
Бюджет дефицитный. Ну, надо сказать, что бюджет Москвы раньше был дефицитен, но вполне, так сказать, в рамках того, что Москва может себе позволить. Проблема заключается в том, что изначально было заявлено, что социальные траты не будут сокращаться. Теперь это назвали, правда, не сокращением, а оптимизацией. Но суть та же, а именно все-таки от 5 до 10% подверглись сокращению социальные траты и образование, и здравоохранение, и социальное обеспечение. Хотя в основном это связано с инвестиционными вопросами, но это что значит инвестиции? Это речь идет о строительстве детских садов, школ, поликлиник и так далее. Понятно, что это не произвол, так сказать, правительства, а вопрос кризиса. Но все-таки фракция «Яблоко» Объединенные демократы проголосовала против, потому что в такой ситуации нужно говорить прямо и на чистоту. Мы не получили внятных ответов, почему остаются траты и инвестиции на проекты, которые даже не в Москве расположены, там аэропорт в Иваново, там какой-то санаторий вообще за границей и так далее. Возможно, это и имеет смысл. Здесь ничего страшного нету, что Москва строит аэропорт в Иваново, но не в такой ситуации, не в ситуации кризиса, когда не хватает на собственные траты.
А почему, например, прошло предложение увеличить расходы на правоохранительную деятельность?
Не исключено, что проблем правоохранительных, думаю, что достаточно много их есть в Москве. Ну, скажем, например, мы взяли охрану школ на нужды города. Раньше собирались родители, теперь за охрану школ платит город. То есть здесь есть где, так сказать, расширяться. Но в такой ситуации, когда сокращается образование, здравоохранение и так далее, это и есть вопрос приоритетов. Что сокращается, а что нет.
Известно ли вам, что с расходами на строительство, в первую очередь, конечно, на строительство жилья, бюджетного жилья для простых людей?
Здесь есть проблемы. Здесь есть сокращение, конечно, будет сокращение инвестиционных проектов, да? Но сократилось и строительство жилья за счет города. Но, честно говоря, это такие большие суммы, которые были заложены. Здесь понятно, что должно было происходить сокращение. Еще раз повторяю, в ситуации кризиса сокращение будет везде. Ну, во-первых, нужно сокращение называть сокращениями, а не оптимизациями. За этими словами не прозрачными, непрямыми, подозревать такие же непрозрачные, непрямые ходы. Мне кажется, в ситуации общей проблемы, она действительно есть, нужно говорить ясно, внятно и предоставлять максимально расшифровку. Мы, к сожалению, не получили расшифровки по многим позициям.
С Евгением Бунимовичем, представителем партии «Яблоко» в Московской городской думе, беседовал наш коллега Марк Крутов. В Москве, между тем, 7 часов 12 минут, самое время почитать сегодняшнюю прессу. И с обзором заголовков российских газет в студии появился Валерий Шабаев. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Вчера премьер-министр Владимир Путин объявил о создании госкомиссии, которая станет единым центром по выработке антикризисных мер и анализу экономических и социальных процессов в стране. Сегодня об этом пишут несколько газет, причем выносится эта информация на первые полосы. Комиссию, которая, учитывая негативные тенденции в мировой экономике, можно назвать чрезвычайной антикризисной, возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов. В последние месяцы именно он по заданию главы правительства проводил совещания с предпринимателями, привлекая их к выработке стабилизационных мер. Новая структура будет курировать оперативную помощь не только банкам и предприятиям, но и гражданам. Ее помощь может понадобиться и регионам. Минфин вчера призвал губернаторов урезать социальные расходы на местном уровне, отмечает газета. Коммерсант же, в свою очередь, отмечает, что комиссия будет управлять большей частью средств, выделяемых правительству на борьбу с кризисом на всех рынках. Вчера сумма антикризисных вливаний снова выросла, на этот раз на 450 миллиардов рублей госгарантии, что уже позволяет Минфину говорить о будущем бюджетном дефиците. Ну и газета «Время новостей» комментирует это события так: на войне как на войне. Не может быть двух штабов, двух ими командующих. Надо эти усилия объединить, чтобы у нас был один орган, единый центр, где мы могли бы соотносить социальные процессы и те процессы, которые происходят в экономике, особенно в связи с мировым финансовым кризисом. Поэтому считаю необходимым создать единую комиссию под председательством первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Так объявил о своем ноу-хау премьер. По мнению господина Путина, комиссия продолжит работу по обеспечению макроэкономической стабильности и повышению устойчивости финансового сектора российской экономики, станет осуществлять координацию действий по стабилизации рынков и так далее и тому подобное. Новость эту газета «Время новостей» считает абсолютно сенсационной, ну а газета «Коммерсант» полагает, что структура правительства тем самым возвращается к образцам 90-х годов.
Спасибо. Продолжим чтение сегодняшних газет ближе к концу часа. 7:15. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре человека, по последним данным, погибли при обрушении дома в центре Москвы. ОБСЕ осудило обстрел ее наблюдателей в Грузии вблизи Южной Осетии. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на поместном соборе, который пройдет 28-29 января будущего года. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. И в этом выпуске о книге Тамары Петкович «На фоне звезд и страха», эссе Бориса Парамонова «Товар и дар», «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Джимми Смит и Маккой Тайнер. Все это в радиожурнале «Поверх барьера» в 14 часов, сразу после выпуска новостей. А мы переходим к спортивным событиям. Вчера завершились матчи первого этапа группового турнира Лиги чемпионов и на минорной ноте завершил питерский «Зенит» свои выступления в Лиге чемпионов. При этом «Зениту» ничего не было нужно, он уже обеспечил себе участие в Кубке УЕФА весной, но тем не менее поражение в Мадриде от «Реала» со счетом 0-3. Возможно, назначение Хуана Рамоса на пост наставника «Реала» повлияло как раз так на королевский клуб, и он растерзал питерскую команду, в рядах которой не блистал Аршавин. Говорят, что Аршавин все-таки может перейти в мадридский клуб. Правда, здесь все покрыто мраком тайны. Но будем надеяться, что Андрею повезет, он трудоустроится в Испании. Другие матчи принесли следующие результаты. Продолжает сенсационно выступать белорусский Батэ. Ничья с Ювентусом на его поле 0-0. Киевские динамовцы добились права выступать в Кубке УЕФА, победив вчера турецкий Фенербахче со счетом 1-0. Порту одолел Арсенал 2-0. Лион не смог ничего противопоставить атакам мюнхенской Баварии, уступил со счетом 2-3. Стяуа проиграла Фиорентине 0-1. Селтик забил 2 безответных мяча в ворота Вильяреала. В ничью завершили свои матчи Манчестер и Ольбург. Здесь зафиксирован счет 2-2. И не открыт был счет в матче Марсель-Атлетика. ПСВ уступил Ливерпулю со счетом 1-3. Московский «Спартак», между тем, определился со своим первым новичком. Михаил Лаудроп усиливает состав на следующий сезон, и полузащитник бразильского «Гремио», 19-летний Рафаэль Кариока, за 8 миллионов долларов переходит в стан красно-белых. Но в то время как в мадридском «Реале» поменялся тренер, без работы остался Берн Шустер, и вполне возможно, что Шустер станет новым главным тренером ЦСКА. Здесь срабатывает тот фактор, что Шустер работал в Восточной Европе. Он, напомню, тренировал донецкий «Шахтер». Теперь о хоккее. Салават Юлаев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов победил в Магнитогорске местный «Металлург» со счетом 2-1, едва не упустив победу на последних минутах. Ответная игра 7 января в Уфе. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате подмосковный «Химик» выиграл у Череповецкой «Северстали» 3-1. В Магнитогорске «Металлург» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» 1-2. В Челябинске «Трактор» со счетом 1-4 уступил московскому «Спартаку». В Астане «Борис» проиграл ярославскому «Локомотиву» 3-6. Новосибирская «Сибирь» проиграла хоккейному клубу МВД на своем льду 1-3. А «Авангард» в Омске нанес поражение питерскому «СКА» 5-1. Вот такие вот хоккейные новости. Очень коротко могу добавить, что в мужской баскетбольной Евролиге ЦСКА сокрушил греческий «Панионис» 93-61. Теперь от спортивных новостей переходим к новостям экономическим. В эфире «Экономическая панорама». С новостями экономики нас знакомит Сергей Синицкий.
Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о предоставлении государственных гарантий по банковским кредитам на общую сумму 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Антон Силуанов. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. По планам, треть этой суммы придется на гарантии по кредитам предприятиям оборонно-промышленного комплекса, остальное – другим отраслям промышленности. Решено также, что по кредитам оборонным предприятиям государство гарантирует 70% их суммы, по кредитам остальным предприятиям – 50%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января может составить от 117 до 119 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ставка – 192 доллара – была установлена с 1 декабря. В начале 2009 года в России будут временно повышены ставки таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. В частности, для новых автомобилей или не старше 3 лет они повышаются в среднем с нынешних 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, ставки повышаются с нынешних 25 до 35%. Кроме того, снижается с 7 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации поддержанных автомобилей, в отношении которых не будут действовать, по сути, запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Соответствующее постановление правительства вступит в силу через месяц после опубликования и будет действовать в течение 9 месяцев. Сегодня почти половину всего парка легковых автомобилей в России составляют машины старше 10 лет. Еще четверть парка приходится на автомобили от 5 до 10 лет. В Китае в ноябре объем экспорта сократился впервые за последние 7 лет. По сравнению с показателем ноября прошлого года, сокращение составило 2,2%, опровергнув все прогнозы о росте как правительства, так и экспертов. Еще в октябре китайский экспорт, двигатель роста четвертой в мире экономики, увеличился на 19%. Главной причиной стало резкое падение потребительского спроса одновременно во многих странах мира, то есть сокращение самих рынков сбыта товаров китайского экспорта.
Напомню, что официальный курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 87 копеек за доллар США и 36 рублей 17 копеек за 1 евро. Среди сетевых публикаций в эти дни нету недостатка в комментариях по поводу решения Московского городского суда выпустить из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Он обвиняется в растрате и присвоении чужого имущества. Уже много месяцев больной Алексанян прикован к больничной койке, а срок давности по предъявленным ему обвинениям истек. В эфире рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шароградский.
История болезни Василия Алексаняна – это история болезни самого нашего общества. Именно общества, потому что государство – лишь отражение его состояния. Дело тут уже не в кровавом режиме, а в нечувствительности общества к чужому страданию, в хроническом дефиците милосердия как общественной и правовой ценности, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Прикованный к больничной койке и неизлечимый больной стал впечатляющей торговой маркой России, лейблом, на котором черным по белому внятно написано «Made in Russia». Мы все пытаемся преодолеть собственное догоняющее развитие в экономике, не понимая, что для начала надо о душе подумать и догнать и перегнать хотя бы самих себя в такой сфере, как мораль и правовое сознание. Дистрофия милосердия и казус Алексаняна как симптом этой развивающейся болезни идут в одном пакете с фактическим отказом нынешнего государства от самого института помилования, с увеличением числа обвинительных приговоров, сужением компетенции суда присяжных. Последняя новелла в законодательстве, как и удлинение срока президентского правления, не была обсуждена не только институтами, хотя и официозными, гражданского общества, но даже экспертным сообществом.
Такое, казалось бы, абстрактное понятие, как милосердие, с математической предопределенностью связано с уровнем развития институтов и качеством демократии в стране, полагает Андрей Колесников.
Меньше демократии, меньше милосердия и морали, больше цинизма, больше жесткости в правоприменительной практике и авторитаризма в законотворчестве. Государство закрыто от сигналов общества, более слабых, но заметных в деле Алексаняна, четко пеленгующихся и мощных в деле Бахминой. Герметичность государства, его непроницаемость находятся в прямой взаимной зависимости с равнодушием в массовом сознании, в размывании границ между добром и злом в массовых представлениях. Такие государства и общества обречены на догоняющее развитие, потому что мораль технологична и инструментальна. Она такой же инструмент, такая же технология, как и способы достижения процентных пунктов ВВП. Кризис, кстати, об этом четко сигнализирует. Проявляя милосердие, российское правосудие одновременно проявляет цинизм. Понятно, что Алексаняна решили отпустить умирать, чтобы не сказали потом, будто бы он умер в больнице. Понятно, что хотят посмотреть на людей, которые внесут залог в 50 миллионов рублей. Это должны быть отважные люди, ведь к ним будет приковано недоброжелательное внимание правоохранительных органов. Это должны быть не бедные люди, что лишь пробуждает дополнительный интерес.
Такое отношение к подсудимому не соответствует духу права, но оно не соответствует и букве закона, отмечает Андрей Колесников.
Достаточно заглянуть в Конституцию России, чей грустный юбилей на днях будет отмечаться со стыдливой помпой. В статье 21 сказано о достоинстве личности, которая охраняется государством, и о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Конституция – это нормативный акт прямого действия. Нормы можно применять в судах, в том числе общей юрисдикции. И когда адвокат Алексаняна просила не продлевать срок ареста, чтобы конвой не сидел у хирургического стола во время операции, она всего лишь требовала применения основного закона Российской Федерации.
Усугубление боли Алексаняна грубоватыми методами содержания под стражей вернуло наказанию средневековую функцию уязвления тела, а не души. Вот как Андрей Колесников поясняет этот свой тезис.
Проблема в том, что, я там упоминаю работу Мишеля Фуко «Назирать и наказывать», где этот великий французский философ разбирал способы наказания и их эволюцию в течение нескольких веков. И говорил о том, что в средние века важную роль играло наказание как зрелище публичное. И наказание было сопряжено с максимальным причинением боли по ходу этого самого зрелища человеку, в отношении которого назначена казнь. Здесь вроде бы мы имеем дело с обычной процедурой, с судебным следствием, судебным разбирательством. Но получается так, что история с Алексаняном становится публичной, потому что все видели фотографии этого человека. Он тяжело болен, это довольно жуткое зрелище. В этом смысле, значит, процесс превращается в какое-то такое публичное театрализованное действие. Все знают о том, что в больнице уже тяжело больного Алексаняна приковывали к постели, к больничной койке, что, естественно, сопряжено с унижением его достоинства и с дополнительными страданиями. Это, конечно, не пытка в прямом смысле слова, но крайне неприятная, очевидно, процедура и дискомфортно даже для здорового человека, не то что для такого больного человека, как Алексанян. Здесь я оставляю за скобками действительно вопрос вины или невиновности этого подсудимого. Приговора в отношении Алексаняна еще не было, а принцип презумпции невиновности исходит из того, что без обвинительного приговора человек считается невиновным.
Залог, назначенный Московским городским судом, больше, чем жизнь. Кому-то предложено продлить жизнь подсудимого на воле. Это стоит денег.
По сути дела, получается так, что отпуская Алексаняна, суд его не отпускает, потому что внести залог в 50 миллионов это рублей. Дело непростое. Какие-то должны быть очень богатые люди, отважные люди, потому что к ним будет приковано внимание, так сказать, правоохранительных органов. И, по сути дела, это вот, как раньше вывешивали плакат с надписью «Wanted» в ресторанах там американских, так и здесь. Хотите получить голову Алексаняна? Вот 50 миллионов. Я немножко обратная ситуация. Не за поимку, а за возвращение его на волю. Эта ситуация, конечно, очень цинична, потому что, ну, действительно, человек умирает. Да и, похоже, в интересах властей сделать так, чтобы, как не печально звучит, чтобы он умер все-таки на воле, а не в тюрьме, потому что если он умрет в тюрьме, это несет еще один удар по имиджу нашей правоохранительной системы и по имиджу, вообще говоря, страны.
Андрей Колесников о деле Василия Алексаняна, о российском правосудии и милосердии в российском обществе. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шарогадский.
Семь часов 29 минут в российской столице. И напоминаю, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Какие книги Александра Солженицына вы читали? 660-10-55. Это номер пейджера в Москве. Я же хотел бы вам напомнить, что в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». Совет Федерации без синякур. Изменения в законодательство, сделанное по заявке президента, обсуждает редактор отдела интернет-портала Daily Online Анастасия Матвеева и политический обозреватель независимой газеты Иван Родин. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева в 13 часов сразу же после выпуска новостей. 7:30 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека, по последним данным, погибли при обрушении дома в центре Москвы. Под завалами, вероятно, остаются люди. Ведутся их поиски, рухнули перекрытия дома, находившегося на реконструкции. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила обстрел наблюдателей ОБСЕ в Грузии, вблизи Осетии. Глава наблюдательной миссии Терри Хаккало назвал нападение неприемлемым происшествием, которое должно быть расследовано. Александр Солженицын помянут сегодня в Московском театре на Таганке. К 90-летию со дня рождения писателя покажут спектакль «Шарашка», поставленный по роману «В круге первом» с Юрием Любимовым в роли Сталина. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасения того, что съезд может быть сорван. В его работе примут участие более 300 делегатов из 45 российских городов. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. В Афинах и втором по величине городе Греции Салониках с наступлением ночи произошли новые столкновения между полицией и группами молодежи. В результате беспорядков, продолжающихся уже 5 дней, ранены десятки людей, нанесен огромный экономический ущерб. Избранный президент США Барак Обама призвал губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича уйти в отставку в связи с предъявленными тому обвинениями в коррупции. Представитель Обама процитировал будущего президента, сказавшего, что в этих условиях губернатору вряд ли удастся эффективно выполнять свою работу. Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН пополнил список лиц и фирм, преследуемых за сотрудничество с Аль-Каидой и Талибаном. В него включены 4 лидеров пакистанской вооруженной группировки «Лашкар» и «Тайба».
И очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня от 0 до минус 3 градусов. На дорогах гололедица, считают специалисты. В столице тоже есть условия для гололедицы, без осадков. Минимальная температура минус 2, минус 4, максимальная минус 1, плюс 1. По области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Писатель прожил насыщенную драматическими событиями жизнь, и о его борьбе с тоталитаризмом сейчас вспоминают не реже, чем о произведениях автора. Главной его книгой стал, разумеется, «Архипелаг ГУЛАГ». Эту тему продолжает Лиля Пальвелева.
Не успела миновать хрущевская оттепель, как Солженицын стал запрещенным писателем, и тогда начался долгий период полуподпольного, а то и совсем тайного существования его произведений. В этом было задействовано немало людей, в их числе лингвист Леонид Крысин. Сейчас он заместитель директора Института русского языка имени Виноградова. Наш собеседник вспоминает.
У нас хранилась часть его архива. В разное время разные части. В то время, конечно, заикнуться об этом никому нельзя было, но, тем не менее, вот это было. Перемещали иногда с одного места на другое, перевозили, переносили. Довольно долгое время это было.
Это какие архивы?
Ну, например, архипелаг ГУЛАГ одно время существовал в нескольких пленках. Ведь не было же ничего современной техники. Сейчас, когда можно воспользоваться интернетом и все перекинуть сюда. Все существовало на пленках или в печатном виде на машинке размноженном. Ну вот какое-то время у меня просто в руках был такой футляр с рулоном этих пленок, на котором находился архипелаг, еще не опубликованный.
То есть ваше первое знакомство с архипелагом состоялось в звуке, а не в тексте?
Нет, в тексте. Я читал машинопись. Это было летом 69-го года, и я помню свое состояние во время и после чтения архипелага. Вот такое, я как будто заболел просто физически. Это такая тяжелая ноша была. Может быть, это как-то современным читателям иначе воспринимается. А тогда это была просто сокрушительная какая-то вещь.
Вы хотите сказать, что, как и многие люди вашего поколения, тогда вы многого не знали, о чем говорил архипелаг?
Конечно. Очень многие факты, истории, сама атмосфера, которая описана в архипелаге, конечно, многого мы не знали. Хотя там, у меня отец, допустим, был в ссылке, деда убили, братьев отца расстреляли, обвинили во вредительстве и так далее. То есть я примерно знал, что репрессии были, конечно, но такой масштаб, такие зверства, такое количество людей, пострадавших, это из архипелага впервые, по-видимому, мне стало известно. Ну, это великое, конечно, произведение. Это просто такая атомная бомба была для советской власти.
Вы говорили, что эти архивы все время перемещались. В конечном итоге, куда они попали, те, что находились у вас?
Не знаю, потому что я их передавал другим лицам. И дальше уже я и не интересовался. И если бы я интересовался, это как-то вызвало бы подозрение.
Благодаря самиздату и тамиздату архипелаг в советское время разошелся по всей стране и перевернул сознание многих. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Несколько ответов на вопрос сегодняшнего часа. Какие книги Александра Солженицына вы читали? Я напомню, что 660-10-55 номер пейджера в Москве. СМС-сообщение можно прислать на номер +7 903 743 2801. Вот, Сергей Митрофанов из Москвы читал, как Иван Иванович поссорился с Иваном Денисовичем. Читали практически все, начиная с рассказов, затем в самиздате «ГУЛАГ», «Бодал стеленок с дубом», «Ленин в Цюрихе». Был, разумеется, шок, потом отношение стало несколько меняться, стало неоднозначным. Конечно, Александр Исаевич большой писатель, пишет Майорова. А, вот, и они же добавляют, были ли у Александра Исаевича претензии к Войновичу за явно правительский образ Сим-Симча Карнавалова. Насколько я знаю, не было. 660-10-55. Продолжаем отвечать на вопрос, какие книги Александра Солженицына вы читали. А вот какие книги читали Александра Солженицына жители Волгограда? На этот вопрос они сами отвечали нашему корреспонденту Наталье Галкиной.
Я читал «Архипелаг ГУЛАГ». Вот все книги, которые выходили, там, если не ошибаюсь, 5 или 6 книг, собственно, все прочитал. Вызван интерес был в первую очередь одним днем Ивана Денисовича. Это первая повесть, такой рассказ, который я прочитал. И, соответственно, мне стало интересно узнать о той вот лагерной жизни, которая была в то время. Это чисто человеческое, может быть, исследование человеческой души, человеческой жизни на примере вот отдельно взятых людей. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» для меня это и есть. Это человеческая жизнь, человеческая душа. Она там раскрывается во всех своих красе.
Я помню, еще в школе я читала рассказ Солженицына «Матрёнин двор», и это произвело на меня сильное впечатление. Однако потом я пробовала читать и другие серьезные произведения, но как-то, видимо, я не достигла еще того возраста, чтобы понимать эти вещи и осознавать написанное.
По школьной программе что-то проходили, с тех пор, как меня эта тема не затронула, так и до сих пор не затрагивает, потому что в стране и так все это видно, поэтому писать еще об этом, читать это вообще не хочется.
Солженицына читала в студенческие времена в педагогическом университете. Это была наша программа. Естественно, не читать было просто нельзя. Поэтому я прочитала «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «Матрёнин двор». Очень хорошо до сих пор помню «Раковый корпус», потому что настолько все реалистично было описано. Все мучения, все переживания человека, переживания его родственников. Поэтому до сих пор храню в памяти сюжет.
Но я читал, к сожалению, только одну, в «Круге первом». Повествование о том, как работали люди в так называемых шарашках там при Сталине. Сажали людей, достаточно образованных людей, вот, и заставляли их там работать на благо страны, чтобы они там что-то изобретали, придумывали. В общем-то, конечно, это была жизнь получше, чем в лагерях там лес валить, да? Но все равно это была для них какая-то, ну, такая несвобода, такая борьба характеров, там, столкновение. Достаточно интересная книга. В моей семье это просто не чуждо, эта тема, потому что у меня мой папа сам при Сталине 9 лет успел сидеть. Так что мне вообще эта тема всегда интересовала, как это, ну, как оно было, и что, и как люди оставались людьми в таких, в общем, нечеловеческих условиях.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какие книги Александра Солженицына они читали. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вам не любопытно, какие книги быстрее других продаются, скажем, в Великобритании? Но если интересно, то приникайте к радиоприемникам в программе «Время свободы», рубрика «Культура», новости и комментарии, у микрофона Владимир Абарбанель.
За первые три дня после выхода книги куплено более 300 тысяч экземпляров сказок Барда Бидля Джоан Роулинг. Это самый высокий показатель продаж в Британии. На втором месте книга рекордов Гиннесса. Содержание новых сказок Роулинг и ее герои не связано с сагой о Гарри Поттере. Варианты экранизации сказок уже разрабатываются киностудией Warner Brothers. Общий тираж книги, включая переводы, 8 миллионов экземпляров. Страница немецкой рок-группы Scorpions в Википедии с изображением обложки вышедшего в 1976 году альбома Virgin Killer разблокирована. Ранее организация Internet Watch Foundation признала обложку альбома с изображением обнаженной девушки, которая выглядит как несовершеннолетняя, нарушением акта о защите детей 1978 года. Организация отменила свои санкции после того, как удостоверилась в многолетнем наличии обложки альбома в открытом доступе на многих сайтах. Триллер-фильм «Терминатор. Да придет спаситель», снятый режиссером МакДжи, представлен в мировой сети интернет в английском и японском прокатных вариантах. Действие фильма происходит в 2018 году. Власть над миром захватили машины-терминаторы. Им сопротивляются немногочисленные отряды партизан. Фильм выходит в прокат в мае 2009 года. В главной роли Кристиан Бейл. Более 100 фильмов будут показаны на кинофестивале о правах человека «Сталкер», который начинается 10 декабря, в день принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Фестиваль был организован гильдией кинорежиссеров России во главе с Марленом Хуциевым. Специальные призы фестиваля вручаются актрисам Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, учредителям благотворительного фонда в защиту детей с онкологическими заболеваниями «Подари жизнь». Премия «Триумф», основанная в 1992 году фондом «Триумф Лагавас» бизнесмена Бориса Березовского, вручается за высшие достижения в литературе и искусстве 5 известным деятелям культуры. Премия включает поощрительные молодежные гранты. В прошлом году среди ее лауреатов были композитор Алексей Рыбников, писатель Юрий Арабов, мультипликатор Александр Петров. С комментарием Марина Тимашева.
Я напомню, что жюри премии «Триумф» действует в постоянном составе. Меняется только его председатель. В этом году председатель жюри премии «Триумф» Вадим Абдрашитов. И он назвал имена победителей. Замечу, что последние 2 года большой премии награждали только 4 людей. А в этом все вернулось к истокам, и победителей 5. Хочется думать, что таким образом «Триумф» дистанцируется от кризиса и не экономит. Напомню, что денежное содержание большой премии – это по 50 тысяч долларов каждая. Их на торжественной церемонии 26 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина вручат пианисту Александру Мельникову, художнику Татьяне Назаренко, режиссеру и руководителю камерного оперного музыкального театра Борису Покровскому, актеру и руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину и актеру Олегу Янковскому. Чуть-чуть, правда, решили сэкономить на молодежных премиях. Их 18 в этом году вместо обычных 20. Все лауреаты получат по 5 тысяч долларов. В этом списке самые известные имена – Елизавета Боярская, Виктория Исакова и Евгений Стычкин.
Ну, как раз о премии «Триумф» Марина Тимашева и продолжит наш эфир. Вообще, ведь 28 января в Государственном музее изобразительных искусств пройдет уже 17-я церемония награждения этой почетной премии, которой награждаются люди искусства. И вновь слово Марине Тимашевой.
Председатель жюри Вадим Абдрашитов назвал триумфаторов этого года. Пианиста Александра Мельникова, художника Татьяну Назаренко, Константина Райкина, Олега Янковского, а также Бориса Покровского. Тут следует признаться, что 2 года подряд я адресовала членам жюри один и тот же вопрос. А не забыли ли они про великого оперного режиссера, руководителя камерного музыкального театра Бориса Александровича Покровского? Жюри отвечало уклончиво. Но справедливые же люди и решили по справедливости. На 97-м году жизни Борис Покровский, как и остальные лауреаты, получит 50 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Напомню, что у «Триумфа» есть еще молодежная премия по 5 тысяч долларов каждая. Ее получат 18 человек. Назову только самые известные имена: Елизавета Боярская и Елена Калинина из Петербурга, а также москвичи Евгений Стычкин и Виктория Исакова. Вообще, больше всего наград досталось исполнителям. Ну и, в принципе, это отражает реальную картину. Талантливых исполнителей должно быть больше, чем выдающихся режиссеров, дирижеров, художников, литераторов или композиторов. На церемонии оглашения списка лауреатов была всего одна телекамера, что непривычно. Обыкновенно телевидение появляется там, где есть знаменитости. А жюри премии «Триумф» состоит из только знаменитых лиц. В отсутствие телевизионных журналистов многим видится политическая подоплека, ведь фонд создан на деньги Бориса Березовского, стало быть, и незачем освещать его деятельность. На мой вопрос, сказывается ли финансовый кризис на том, что происходит в благотворительном фонде, его президент Игорь Шабдрасулов ответил.
Кризис коснулся так или иначе всех, но применительно к нашему фонду, к нашим делам, не столько этот кризис нас ударил, а сколько предыдущие события, которые случились, а именно уход из жизни Бадри Шауча, Патер Кацишвили. Это был один из тех, кто стоял, так сказать, у истоков фонда, и кто организовывал, собственно, тот траст, который был создан именно в целях финансирования фонда и премии «Триумф». Сейчас, до тех пор, пока не так или иначе определится вопрос, связанный там с наследственными делами, вот этот траст не может работать. В этой связи те резервы, которые у нас есть, достаточно для того, чтобы провести всю церемонию этого года. И, в частности, вчера мы уже провели церемонию вручения премии в области науки. В конце января мы проведем церемонию, и уже определены, как вы знаете, лауреаты в области культуры. А вот что будет дальше, ну, жизнь нас рассудит или покажет. Быть уверенным, так сказать, на 100% не могу, но надеемся.
Премия «Триумф» – самая значительная из ныне существующих в России. Она присуждается великими людьми, и никогда никто не ставил под сомнение исключительных заслуг ее лауреатов. Будем надеяться, что она выживет. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Очень коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. В Афинах и Салониках произошли новые столкновения между полицией и группами молодежи. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза. Барак Обама призвал губернатора Иллинойса уйти в отставку. Подробнее с новостями вы познакомитесь в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь к российским изданиям печатным обращает наше внимание Валерий Шабаев. Еще раз доброе утро, Валерий.
Доброе утро, Сергей. Банки, получившие господдержку, не должны иметь секретов от Центробанка. Его представители смогут присутствовать на заседаниях правления и кредитного комитета, а также запрашивать любые документы, предполагает внесенный в Государственную Думу законопроект, о котором газета «Ведомости» сообщает на первой полосе. Кроме того, как пишет «Коммерсант», представители ЦБ смогут наложить вето на проведение крупных платежей. За несоблюдение требований кураторов банки будут наказывать ограничением осуществления операций. Банкиры согласны с необходимостью введения контроля за расходованием госсредств, однако считают, что работу кураторов может серьезно осложнить текущую деятельность банков. Об этом, напомню, пишет газета «Коммерсант». С начала будущего года лишившиеся работы россияне должны получить отсрочку от уплаты процентов по ипотечным кредитам. Таково мнение премьер-министра Владимира Путина, который вчера призвал правительство как можно скорее уладить все необходимые формальности. Помогать безработным гражданам будет агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Для таких россиян будет разработана специальная программа реструктуризации ипотечных кредитов. Гражданам, желающим воспользоваться помощью государству, придется еще доказать, правда, что у них нет никакой возможности платить по кредитам. Более того, помощь властей будет не безвозмездной. После того, как заемщик вновь найдет работу, ему придется заплатить за поддержку государства, отмечает газета «Время новостей». Ну, еще публикация, которую можно как бы отнести в разряд вот этих вот кризисных публикаций на тему кризиса. Первый шок для работодателей именно таков вывод из данных декабрьского мониторинга рынка труда, который с сентября проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. В ноябре 61% из 200 крупнейших российских компаний, членов РСПП, признавались в том, что будут сокращать персонал. В декабре об этом заявили только 52%. О возможном снижении зарплат еще в октябре заявляли 23%, в ноябре-декабре только 20%. Октябрь для многих был шоком. Сейчас компании взбодрились, полагает Федор Прокопов, исполнительный вице-президент РСПП, курирующий вопрос социальной сферы. Некоторый спад увольнений не означает, что работодатели уже не реагируют на кризис. Просто они будут действовать другими методами. Так, в декабре 63% опрошенных РСПП компаний заявили, что они уже остановили или собираются приостановить набор новых сотрудников. Еще одна неприятная тенденция. Компании намерены сокращать социальную помощь территориям, где они присутствуют. В октябре о такой перспективе говорили только 15% компаний, а в декабре уже 43%. Но РСПП не единственный институт, который проводит при этом мониторинг рынка труда, отмечает издание «Газета», которое эту публикацию выносит под рубрику «Тема дня».
Спасибо. Ждем Валерию в начале следующего часа, а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» о состоянии прав человека в Российской Федерации в день 60-летия Всеобщей декларации. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с советским правозащитником Владимиром Буковским и с бывшим российским омбудсменом Олегом Мироновым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Насколько актуально для сегодняшней России положение Всеобщей декларации прав человека? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, что очень актуально, именно потому, что с правами человека становится все хуже и хуже, все больше нарушений систематических, вот теперь уже и законодательно оформляющихся, лишающих людей тех гарантий, которые Конституция давала им. Становится все хуже и хуже, и поэтому эти положения, конечно, становятся более актуальны.
Тот же вопрос Олегу Арестовичу Миронову. Как меняется положение в стране с правами человека с тех пор, как вы были уполномоченным по Российской Федерации? Вам слово.
Сейчас весь мир испытывает сложности в связи с экономическими проблемами, экономический кризис. И, конечно, люди хотели бы, чтобы власти в первую очередь уделяли внимание нуждам людей, они занимались продлением сроков своих полномочий. Поэтому вот это предложение, высказанное президентом, и сразу же начатое воплощаться в жизнь путем поправок Конституции, вряд ли является настолько важным и необходимым на фоне вот такого глобального экономического кризиса, озабоченности людей, страха перед будущим. Ну, хотелось бы надеяться, что наши молодые современные политики, юристы по образованию, которые чтят закон, которые чтят Всеобщую декларацию прав человека, своими действиями доказали, что наше государство может быть и правовым, и социальным, но до этого нужно еще долго-долго трудиться.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как воспринимался текст Всеобщей декларации прав человека в годы советского тоталитаризма?
Вы знаете, текст был написан в 1948 году такими либеральными американцами. Он такой немножко наивный. И, в общем-то, он не считался обязательным. Это была декларация, то есть как бы объявление о намерениях. Он, его не предполагалось ратифицировать и так далее. То есть текст существовал как некая мечта. Но жизнь заставила к нему относиться все более и более серьезно. Поначалу он звучал, конечно, очень наивно. К 1968 году это стало уже насущной необходимостью. Появились движения правозащитные в разных странах. Вопрос становился все более актуальным. Были приняты пакты о гражданских правах и социальных правах, которые уже были обязательны, их надо было ратифицировать и прочее. Нарастала эта борьба в мире правозащитная. И где-то, я думаю, в середине 70-х произошел такой слом, когда мир, в общем, признал эту составляющую, и проблема прав человека стала признаваться в международных отношениях.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А теперь отправляемся в Чехию. Этот час в информационной программе «Время свободы» по традиции закрывает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока».
«Шоколадные вафли с мучными червями». Турецкий таракан по-провансальски, сверчок в карамели. Вот далеко не полный список блюд фешенебельного ресторана «Ноэм Арх», то есть «Ноев ковчег» в городе Брно. Единственного места в Чехии, где можно попробовать насекомых. Сюда приезжают гости из Словакии и Венгрии, но резервации мест на месяцы вперед, как в некоторых заведениях Германии или Франции, ресторану хвастаться рано. Говорит шеф-повар и специалист по энтомофагии Чешского университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя Петер Оцкнехт.
Энтомофагия – наука, которая изучает использование насекомых в человеческом питании. Ей около 20 лет, но мы занялись этими исследованиями не так давно. Лет 5 назад один профессор университета начал убеждать окружающих в том, что в поедании таракана нет ничего страшного, это даже полезно. С тех пор моя коллега, заинтересованная столь смелым поступком, преподаватель агрономического факультета отделения зоологии Мария Барковцева, приступила к более тщательным исследованиям.
Человек поедал насекомых еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках специальные приспособления для их ловли. В 19 столетии в Европе вернулись к употреблению насекомых в пищу. Сегодня изучены почти 1500 насекомых, которые вполне пригодны для питания, продолжает Петер Оскнехт.
В стране, где национальная еда – кнедлики, капуста и пиво, очень сложно беречь фигуру, поэтому неудивительно, что каждый третий чех страдает проблемой избыточного веса. В совместной работе с доктором Барковцевой мы исследуем, как с помощью насекомых бороться с ожирением, лечить артроз, анемию, сахарный диабет, недостаток железа и малокровия. В членистоногих содержится много витаминов, минеральных веществ, аминокислот и, конечно, животный белок. Кроме того, насекомых необходимо выращивать в определенных условиях, кормить специальной едой, содержащей йод, фтор, медь, чтобы все полезные вещества усваивались наиболее полноценно.
Каждый человек, даже не догадываясь об этом, в год в среднем съедает около 10 насекомых, которые содержатся в яблоках, хлебе или варенье. Не так давно в Брно проходила экологическая ярмарка, на которой специально обученные повара готовили блюда из насекомых. Это мероприятие вызвало у людей огромный интерес, особенно у детей, для которых готовили сладости. Не удержались и те, кто вовсе не собирался ничего пробовать, рассказывает Петер Оскнехт.
Пришла родинка, татинек, маминка, дети, бабичка.
На этой ярмарке мне вспоминается одна семья, родители, бабушка и дети. Мама и бабушка, попробовав сладкий десерт, не удержались от второй порции. Но после того, как узнали, что в десерте содержатся добавки из насекомых, сразу же передумали. Детей эта новость ничуть не смутила. Для них главное, что вкусно. Поэтому, конечно, большую роль играют предрассудки. Во Франции популярны сыры с натуральной плесенью, благодаря которой излечиваются многие болезни. Насекомые в этом отношении нисколько плесени не уступают, так как содержат большое количество природных натуральных веществ.
Ученые университета имени Менделя устраивают мастер-классы в дорогих ресторанах, читают лекции врачам-диетологам в пражских больницах, обсуждают на различных семинарах питание будущего. Делятся карамельным рецептом «Скорпионы в янтаре», который весьма популярен на Западе, продолжает Петер Оскнехт.
95% людей не могут смириться с мыслью о поедании насекомых. Это вызывает отвращение. Да, действительно, это так. Поэтому не обязательно видеть сам процесс приготовления. При употреблении пищи из насекомых надо думать о том, что это полезно, но ни в коем случае не заставлять себя есть это насильно.
Как утверждают исследователи, уже лет через 5 в Праге, Братиславе или Москве на прилавках магазинов и аптек вполне могут появиться мюсли, йогурты, печенье или хлеб с добавками из насекомых. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские.
Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы пожелать...
В президентском блоке согласились на такой формат парламентского большинства.
Сима, лидер партии труда Виктор Успаских, решением депутатов лишен юридической неприкосновенности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770.